Аллилуйя! Слава Господу! Вы услышали прекрасные слова от ближнего своего?
И это замечательно. Если прекрасные слова от ближнего ты услышал, это значит, что ближний любит тебя. Это уже исполнение заповеди Божьей. А это уже достойно похвалы от самого Господа. Но не ищите себе награду, потому что Он уже дает вам награду за эти слова на небесах. В сокровищнице вашего жилища. У вас там будет... Вы знаете, что у вас будет на небесах жилище? И там стоят сундуки с бриллиантами, алмазами, с жемчугами. И Бог все это слаживает туда. Вы, наверное, себе сразу представили такие рубиновые камни, жемчужинки, да? Но там другие камни. Там намного ценнее. Он собирает это все для нас на небесах. И Он приготовил нам прекрасные места каждому из нас. Это замечательно. Сам Господь сказал: «И я иду и приготовлю». У Отца, Он знает, что есть у Отца. Поверьте мне, Иисус все знал, что есть у Отца. Абсолютно все. И Он знает нас. И знает, кому какое жилище. Кому две комнаты, кому три.
Кому пять.
Кому пять. Кому два сундука, кому один сундук. Но Он знает тебя, Он знает меня, Он знает каждого из нас. И вот по нашей вере, по нашим вот таким вот критериям, которые мы здесь, на этой земле, для себя выбираем, определяем, Бог определяет на небесах нам жилище. Вы верите в это? Я верю в это, свято верю. Я, правда, не знаю, какое оно будет жилище, какие сундуки, какие там две комнаты. Не знаю. Не знаю. Но я знаю, что Он нас там ждет. Ждет. И мы будем сидеть одесную Иисуса Христа, как Он воссел одесную Отца. Аминь. Это Слово Божье. Это не я сказал. Это сам Господь сказал. Слава Богу! Поэтому ты должен знать, свято верить, что для тебя уготовано место на небесах. Но есть, конечно, некоторые препятствия. И есть какое-то противление в этом мире, которое очень хочет, чтобы мы не получили ключики от квартиры, где сундуки с алмазами лежат. Иисус нам это дал на блюдечке с головой каемочки. За тебя и за меня пошел на крест. Умер, воскрес для тебя, приготовил для тебя, все сделал. Но есть враг, который пытается это все разрушить, что сделал Иисус. И чтобы ты был поверхностным христианчиком, чтобы ты был таким не совсем верным, чтобы ты был таким тепленьким или лучше даже холодненьким, потому что он даже Писание тебе приведет, что лучше быть холодным, чем теплым. Это лучше быть. И мы выбираем, что лучше. Лучше быть холодным. Правда? Ну, кто выбирает, что хуже? Все выбирают, что лучше. И вот мы выбираем, лучше быть холодным. Пришел в церковь, галочку поставил. Ты думаешь, что Бог там ставит галочки? Это тебе кажется, что ты ставишь галочки, и Бог это видит. Он видит, конечно. Но Он не считает, сколько раз ты пришел в церковь. Он считает, сколько раз ты обратился к Нему, и сколько раз ты пришел к Нему с сокрушенным сердцем, и сколько раз ты пришел к Нему, и Он это, вот это Он собирает в эти сундуки. Аминь. И Он ждет тебя. И хочет нам наставить сегодня нас, чтобы мы знали вот эти некоторые правильные пути, чтобы мы знали противление, какое может быть в нашей жизни. Потому что легко говорить о хороших только делах. Если мы говорим, например, учим кого-то, как быть пророком, ты не можешь учить кого-то, как быть пророком, если ты не знаешь, кто такой лжепророк. Ты обязательно собьешь человека с пути. Если ты учишь человека любить Христа, то ты неправильно его можешь научить по той причине, что ты не знаешь, кто такой Антихрист и как действует враг. Поэтому знать структуру Царства Божия – это очень важно и очень необходимо. Но и при этом мы должны знать и понимать структуру сатанинского царства не для того, чтобы нас это просто интересовало, а для того, чтобы мы знали, как бороться с нашим врагом, который пытается разрушить твое благословение и увести тебя из того места, которое приготовлено тебе на небесах. Понимаешь? И проповедь моя так и называется сегодня. «Бог уготовил тебе место в Царстве Христа». «Бог уготовил тебе место в Царстве Христа». И мы не можем умалять Слово Божье, мы не можем его что-то выбирать из него, то, что нам нравится. Если Бог говорит тебе о всеоружии, если Бог говорит тебе о том, что облечетесь силою, то Он не дает тебе эту силу, чтобы ты ее спрятал где-то. Он тебе дает и оружие, и силу для того, чтобы ты мог противостоять. Понимаете, если Бог что-то нам дает, Он не дает просто так, Он дает для того, чтобы мы применяли это. Если Он говорит нам о сокрушенном сердце, чтобы мы изменили свое сердце, сокрушили его, смирились перед Богом, то это значит, что Он дает нам это сердце, и мы должны его принять, сокрушенное, смиренное сердце. Ему даже не обязательно объяснять тебе в твои уши, зачем это. Он это давно уже сказал. Смиритесь, покоритесь Богу. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Смиритесь перед Богом, и дьявол убежит от вас. Он все это изложил. Поэтому если он дает для нашего блага, и мы не можем поэтому Слово Божье что-то принимать, а что-то не принимать. Принимать то, что нам нравится или выгодно, и отвергать то, что нам не нравится и невыгодно. Это неправильная жизнь верующего человека. А я хочу, чтобы мы все были правильные верующие люди для Царства Божьего. Я всегда говорю, мое большое, огромнейшее желание, чтобы все приходящие сюда без исключения, встретились там на небесах, чтобы никто не остался из нас на дни скорби, не остался здесь. Это мое великое желание. Поэтому мы должны понимать, что мы, живя в этом мире, мы должны из всего того, что происходит в этом мире, вот это зло, которое вокруг нас даже делается, мы всегда должны в этом видеть пользу, в этом увидеть путь, правильный путь. В мире зла, обмана мы должны увидеть, что есть истина. В мире ненависти мы должны увидеть, что все-таки есть добро. Мы должны извлечь пользу из всего то, что предлагает нам этот мир. Ну, наверное, не так говорю, да? Из того, что мир нам предлагает, мы должны среди этого зла и всего обмана увидеть, что есть польза, и извлечь эту пользу для себя. И когда ты из этого зла, которое тебе навязывает этот мир, навязывает сатанинское царство, когда ты перевернешь это все и увидишь в этом пользу, и начнешь эту пользу применять против него же, его же оружие, он будет обескуражен, враг будет обескуражен, а ты будешь победитель. И в ситуациях жизненных ты будешь выходить всегда с победой и побеждать все его замыслы этого врага. Пророк Иеремия в 15 главе, вы уже пишете, ну ладно, он говорит в 19 стихе, там есть такая прекрасная фраза: «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Понимаешь, кем ты можешь быть? Ты можешь быть голосом Божьим. И сказал Бог, и что произошло? И свершилось, и исполнилось. И представляешь, у тебя уста Божьи. И сказал там Петя, Дима, Вася, Таня, Лена, сказал, и исполнилось. Поэтому извлекай пользу из ничтожного, извлекай драгоценное. Мир будет обращаться к тебе, ты не будешь обращаться к миру. А мир будет обращаться к тебе и скажут, как говорили апостолам, когда они вышли в день Пятидесятницы, и стали: «Что нам делать, дорогие мужи Божьи? Что нам делать, чтобы спастись? Давайте!» Они обратились к ним. Понимаете? Они обратились к ним. Они вышли в мир зла, лжи, обмана, там, где распяли недавно только Иисуса. Они вышли туда, и люди сказали: «Что нам делать?» Такими должны быть мы. Аминь. Итак, Матфея, 20 глава, 28 стих. С 20 по 28 стих. Матфея, 20 глава, с 20 по 28 стих. Давайте мы встанем и прочитаем Писание, тем самым выразим авторитет Слова Божьего, что мы признаем это как авторитет. Итак, Матфея, 20 глава, с 20 по 28 стих. «Восседали ученики, Иисус с ними был, и пришла женщина, жена Завидея, который был рыбак, со своими двумя сыновьями». И вот мы читаем. «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него, у Иисуса Христа. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем“. Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“». Понимаете? И услышав сие, дальше происходит удивительное событие, мы сейчас увидим удивительность этих событий. «Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“». Аминь. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Слово, которое Ты даешь нам сегодня, чтобы мы увидели в Духе глубину этого Писания, чтобы мы приняли это Слово в каждое свое сердце, и чтобы это Слово было посеяно в хорошую почву. Дорогой Дух Святой, коснись наших сердец, чтобы для Слова Божьего мы были приготовлены, уготовлены, чтобы это Слово Божье принесло прекрасные плоды, чтобы это прекрасное семя взросло и жило в нас, чтобы мы жили в этом Слове, и чтобы эти плоды радовали сердце нашего Отца. Дорогой Дух Святой, мы благодарим Тебя. И благослови нас, Господь, в этом служении. Мы также благословляем Твое Святое Имя, благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Бог. И благослови меня как проповедующего, благослови уши слушающих, и пусть придет Твое благословение, и прозреют наши очи, и услышат наши уши Твое прекрасное святое Слово. Благодарим Тебя и молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа весь Божий народ скажет: аминь. Присаживайтесь. Я хочу вернуться к этому Писанию. Там есть очень многие вещи, которые... Вы знаете, когда готовишь проповедь, я печатаю конспект, я еще древний, я не прогрессивный такой пастор, я пока что без планшета. Но это не намек, чтобы вы мне его дарили. Не надо. Я печатаю так, надежнее. Потому что когда печатаешь, все-таки ты начинаешь размышлять, и оно действует. Вы знаете, к вам, кстати, передавал вам привет пастор Виктор Мозоль из Белоруссии. И он говорит, ну, это было где-то год назад, он говорит, ну, у меня есть компьютер, и мы общаемся и по скайпу, и можем увидеться, ну, давай напишем письмо друг другу. Я говорю, Виктор, ты что, уже 21 век, уже давай, надо уже совершенствоваться. Что вы думаете? Он все равно написал мне письмо. Я не ответил, бессовестный. Но я ему позвонил и поблагодарил. Это было так приятно получить письмо от брата. Просто письмо, вот конверт, и письмо такое еще советское, с этими штемпелями. Да? Вот. Ну, я немножко так в проповеди, тоже древний, не пользуюсь планшетом. И вот когда печатаешь, и вот я это место писания, я когда печатал его, ну, не печатал, а читал, чтобы все было правильно, я его перенес, то когда читаешь уже на листке, и оно опять тебе что-то открывается. И потом уже проповедь готова, ты читаешь место писания и начинаешь добавлять проповедь. И я думаю каждый раз, вот сегодня одна страничка будет коротко, а то всегда целый час затягиваю еще больше, уже люди там, наверное, меня уже думают, уже надоело. Все, сегодня будет одна страничка, классно. И пока до момента напечатать на принтере, на друкере, появляется вторая страничка. Но не получается у меня. Поэтому будем размышлять над Словом Божьим. И вот это прекрасное местописание, которое сегодня, вчера вечером, поздно вечером уже, и сегодня утром дооткрывалось мне. Да? Итак, мы видим, я буду читать еще раз, и мы поразмышляем над этим писанием. «Приступила к нему мать сынов Завидеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него». Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую сторону в царстве твоем. И мы всегда, рассматривая это Писание, почему-то всегда думали, и даже проповедь, когда-то, помню, давно я проповедовал об этом, и мы рассматриваем это как вот по блату в Царство Божье не войдешь, да? То есть, ну вот по блату, как бы кто-то пришел за тебя, подсказал, и у тебя есть знакомство везде, и ты все это, в мире оно все функционирует. И я вдруг увидел, что здесь не просто облате. Облате. Она не просила их сесть, одесную его, на земле. Она говорит, пусть сии два сына, 21 стих. Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую, а другой по левую, в царстве твоем. То есть на небесах. В Царстве Божьем. Она уже просила, чтобы он там дал им хорошую квартиру. Да? Райнхаус. Иисус посередине, а по бокам два входа, еще два брата. И я начал понимать, что здесь речь не идет о блате. Она не просила их, как просто по знакомству, вот дай им сесть. Она заботилась о своих детях, чтобы Иисус дал им сесть на небесах. То есть, чтобы Он помог им удержать их спасение, чтобы Он не отнял от них своего присутствия на земле, чтобы они так и могли сесть. Один по правую, другой по левую сторону. Но чтобы они были там. И смотрите, Иисус отвечает ей, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? И они, братья, говорят, можем. Можем. Они знали, что если мы будем стоять с Иисусом Христом, мы все сможем. Они были уверены в своем спасении. Сегодня верующие люди, многие верующие люди, они позволяют себе, зная истину Божью, зная живого Бога, позволяют себе сказать, ой, дай Бог нам дойти, а вдруг что-то мы не спасемся. Они не уверены в своем спасении. И вот эти два брата, они сказали, можем. Они были уверены в том, что они могут и будут восседать одесную Иисуса Христа. И вот это вот сомнение, когда мы не совсем уверены, а вдруг что-то, а как что-то, Это есть семя дьявола, чтобы украсть нашу веру, украсть нашу уверенность в том спасении, поставить под сомнение крест Голгофский, святую кровь Иисуса Христа, Его смерть, Его жизнь, Его воскресение. За этим стоит очень многое со стороны дьявола, когда мы не уверены в своем спасении. И она, мать их, не просто говорила «посади их там», потому что она знала, а ихние помыслы – это были ее дети. Кто знает детей лучше, чем мать, правда? Она знает, о чем они говорили, она знает, какой образ жизни они вели, и она имела дерзновение прийти к нему и сказать: «Пусть они сядут возле тебя там». То есть она выразила свое желание на основе того, что она знала, потому что они подтвердили это. И сказали: мы можем это делать. Можем, мы готовы к этому. И мы сегодня, сегодняшняя церковь, не всегда может сказать: мы можем. Не всегда уверены, не всегда. А вот это: а вдруг? А если? Понимаете? И они говорят ему: можем. И говорит им, 23 стих: чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Посмотрите, вот он говорит, когда он это говорит: чашу мою будете пить, он говорит это в будущем времени. То есть чаша еще не была выпита. Но когда он говорит о крещении, он говорит: и будете креститься. И крещением, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. И он говорит: крещением, которым я крещусь. Чашу будете пить, он говорит, в будущем времени. А крещением, которым я крещусь, он говорит, в настоящем времени. Почему? Почему в настоящем времени, когда он крестился в прошлом, он крестился от Иоанна в Иордане? И когда он говорил и сидел с ними, это крещение уже прошло, водное крещение его прошло. Но он говорит: и крещением, которым я крещусь, и вот это меня заинтересовало. Потому что в греческом языке именно вот эта фраза «крещением, которым я крещусь» обозначает жизнью, которой я живу. И в частности, в данном контексте, здесь перевод греческого языка: «я буду обвинен крещением, которым я крещусь». То есть той жизнью, где я буду обвинен, вы будете креститься. То есть, другими словами, и нас будут и гнать, и обвинять. То, что и происходит с сегодняшней истинной церковью. Она гонима, она нелюбима миром, она даже нелюбима мертвыми церквями, которые называют себя христианскими церквями. Истинная церковь, она всегда гонима. Иисус, Он истинный Бог. Он был гоним, он был обвиняем, он был обвинен, и церковь сегодня имеет тот же образ. И он говорит это истинным ученикам: чашу мою будете пить, потому что я выпью эту чашу, когда придет время Голгофы. Иисус просил Отца: дай мне, пронеси эту чашу мимо меня. Он знал, что это горькая чаша, и он говорит: чашу, которую я буду пить, и вы будете пить. И то обвинение, которым меня обвиняют, которые меня гонят, ненавидят, и вас будут гнать. И он говорит им это, как пророческое слово, чтобы они были к этому готовы. Будете креститься, но он говорит при этом: но дать сесть возле меня на небесах, это не от меня зависит. Отец Небесный, Он знает ваше сердце, Он знает вашу преданность, Он знает, как вы пронесете эту чашу, Он знает, как вы пройдете это крещение. Я не говорю сейчас уже о водном крещении, я говорю о том крещении, когда мы будем обвиняемы и гонимы. Он знает, как мы пройдем, и Он увидит ваше духовное состояние, и тогда Он уготовит тебе место в Царстве Христа. Потому что, когда мать обращалась, она говорит: «Посади их в Царстве Твоем». Не в Царстве Небесном, не в Царстве Отца, а посади их в Царстве Твоем. Значит, у Иисуса Христа есть на небесах Царство. И что же это за Царство? Это то же самое Царство, Царство Отца. Потому что отец говорит: «Сын мой, не все ли мое твое?» Другое дело, как сын к этому отнесся в той притче. Но отец говорит: «Сын мой, не все ли мое твое?» И Иисус прекрасно знает, что то, что на небесах, оно также Царство Христа. И вот он говорит дальше. «Услышав все прочие, 10 учеников вознегодовали на двух братьев». Посмотрите, что происходит. Два брата, которые любят Иисуса Христа, которые уверены в своем спасении, которые имеют дерзновение прийти к Иисусу Христу, мы можем. И ученики, чем они лучше? Они вознегодовали на двух братьев. Вам не напоминает, когда кто-то из нас негодует на своего ближнего, когда он уверен в своем спасении, когда он стоит твердо в вере? И мы слышим эти фразы: «Ну ты не зазнавайся». Да, есть момент, когда не надо зазнаваться. Но есть момент, когда я уверен в действиях Иисуса Христа. И тут я не зазнаюсь, тут я утверждаю эту истину, утверждаю, что Иисус для меня, за меня умер на кресте. Я не зазнаюсь в этом. Я утверждаю Его Царство, я утверждаю свою жизнь в Его жизни. И ученики вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, кого их? Учеников. Говорит им: «Вы знаете, князья народов господствуют над ними». Над кем над ними? Над братьями. Он братьев ставит в пример ученикам, что братья уже гонимы, а вы пресыщены еще 10. Вы еще не освобождены от того, что вы еще думаете, что я буду вечен. Поэтому ученики, когда Иисус сказал, что предстоит мне быть распятым, они сказали: «О чем это он говорит?» Они не могли понять, они думали, что Иисус, он будет иметь вечную жизнь с ними, не оставит их. Они не понимали, а мать и братья, которые мы думаем, что они пришли по блату, на самом деле они уже понимали больше, чем все остальные 10. Вы понимаете эту ситуацию? И он отзывает этих 10 и говорит, что над ними господствует. Князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. И вот это образ нас с вами, это образ церкви, что мы уже сегодня познали Иисуса Христа, мы должны быть уверены в Его спасении, в Его действиях. И над нами господствуют и властвуют вельможи и князья мира, амты, другие амты, организации, народы, что угодно против нас. Мир ополчается против церкви. Но есть церкви, которые восстают против своих же, вознегодовали, что они себе позволяют. Они не могут себе сделать рэп прославление такой жесткий или крутую такой рок забацать. Они по-старому поют эти песни, которые славят Богу. Аллилуйя! Они до сих пор планшетом не пользуются. Отсталая церковь. И они приходят, эти 10, к Иисусу Христу и вознегодовали. Я не говорю за планшет, это образно. Скоро перейду на планшет, не переживайте. Дело не в этом. Я говорю о других вещах, о нашем отношении, что мы смотрим, как кто-то приближается к Иисусу Христу больше, и у нас вместо того, чтобы радоваться и подтянуть себя к этой близости с Христом, в нас срабатывает глупая, ненужная ревность. Не ревность по Богу, а ревность, которая приводит тебя к первенству. Почему они могут подойти, а мы не можем? Почему у них поклонения, помазания у нас нету? Давайте их в чем-то обвиним, что они делают неправильно. Вместо того, чтобы себя поднять на уровень ближе к Христу, они пытаются, те, кто уже поднялся, не пытаются опустить на свой уровень. Это происходит в сегодняшнем христианстве. Об этом скорбит сердце Отца. И Иисус отзывает их и говорит: «Над ними господствует, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Готов ли кто-то сегодня в христианстве сказать, что вот я больший, но я буду рабом? Приходят к нам письма, приходят с одной церкви из Берлина. Я их просто уже выбрасываю, я даже не открываю их. Это компьютерная там программа установлена, список всех церквей и одно и то же каждый месяц. У нас большая церковь, там это мессианская община, одна из больших в Европе. У нас большая община, у нас есть центр, у нас есть то, у нас есть это, у нас есть это, у нас такое служение, у нас все есть. И убервайзинг. Пожертвуйте. Понимаете, да? Когда у нас было еще немецкие братья, братья-немцы, они очень любили мессианство. И он приходит, этот один из них, таких, лидеров там, что ли. И он приходит и говорит: пастор, смотри, вот они присылают письмо, давай пожертвуем в эту церковь. Я говорю: что тут написано? И он мне читает: тут у них есть то, у них есть это, у них есть это, у них есть это. Все, ну что, сколько пожертвуем? Я говорю: подожди, брат, давай подумаем. У них есть это, у них есть то, у них есть то. А у нас что есть? У нас нету этого, у нас нету того, того, того. Давай напишем им письмо, пусть они нам помогут. Он больше с этим вопросом, конечно, ко мне не обращался. Он все понял. Но я говорю не о том. Я говорю о том, что есть те, кто приближается к Богу, любит Его и уверен в своем спасении. А есть те, кто на земле пытаются себя возвысить над истиной. Понимаете? И это сегодняшнее христианство. Иисус говорит, что «Я Господь Бог, Сын Человеческий, не для того пришел, чтобы вы мне служили. Я Бог, но я пришел, чтобы вам служить. Пришел, чтобы за вас умереть. А вы, того, кто ко мне приближается, вознегодовали на него». Сатана посылает постоянно преследование, скорби. Он хочет отвлекать нас от Слова Божьего, чтобы искоренить Слово, которое в нас будет работать и делать, менять наши сердца, менять наш ум. Он хочет убрать из нас то Слово, которое не будет потыкать нашей плоти, которое будет послано от Отца и будет исполнять для того, чтобы изменить твой характер, мой характер, изменить служение, изменить что угодно. И дьявол вот это очень хочет убрать. И вот это его отвлечение, оно является именно вот этим вторжением. Вторжением в твою жизнь, вторжением в жизнь в церкви, чтобы ввести в путаницу. Когда ты запутался, когда ты не знаешь, когда ты там послушал, то послушал, увидел там пример, с того взял пример, все пишут письма с супервайзингами, и мы напишем, и мы вот это вот начинаем, вот это все, как все, делать, дьявол на коне. Но когда мы начинаем проводить время в Слове Божьем, и Слово начинает в нас расти, когда мы утверждаемся в истине, это угроза для дьявола. Твое утверждение в Слове Божьем – это угроза для дьявола. Запомни это. Запомни это. Поэтому через скорби, через гонения, через то, что над нами будут господствовать, как написано, как над этими братьями господствовали князья народов, вельможи властвуют. Это все сегодня есть над нашей церковью, над всеми нами. Мы пришли, отдавали дочку в гимназию, искали. Нашли, наконец-то, христианскую гимназию, брат посоветовал. Но, слава Богу, пришли в эту гимназию и сказали, что мы... жена ходила, пастор Мария и Артур. И говорят, и она говорит, что да, слава Богу, мы любим Иисуса Христа, потому что они начали говорить, что у нас тут есть молитва, у нас есть там все. Слава Богу, мы говорим о Духе Святом. То есть прекрасно. И она говорит, что да, мы тоже верующие, мы с церкви живого Бога, путь Христа, папа ее пастырь, там все. Мы любим Христа. И когда она ей проповедовала, это не проповедь была, она просто открыла, что мы истинные верующие. Когда мы сказали, что мы истинные верующие, они уже не захотели нас. им это не надо. Должна быть поверхностность. Только на бумаге, что мы христианская гимназия, что только на бумаге, и в итоге нас не приняли. Ну, слава Богу, все, что не делается, делается к лучшему. Мы не сильно расстроились, но мы были уверены, что это, значит, не наше было место, потому что Бог, если бы захотел, то нас бы приняли. И мы пошли в другую гимназию, и нас приняли. Вот, поэтому трудно быть, ополчаются против нас, но через скорби нам нужно войти в Царство Божие. Книга Деяний, 14 глава, 22 стих. «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Посмотрите, как апостолы говорят о своей жизни, что они утверждают учеников. И они не говорят, что ты в Царство Божье войдешь, ты воссядешь одесную Отца без всяких проблем. Будут скорби, будут гонения. Поэтому небольшие вот эти раздражения, которые приходят в наш мир, в нашу жизнь, маленькие какие-то несуразицы, маленькие проблемки, где-то, может, семейная какая-то передряга. Я не говорю о крупных скандалах. Я говорю просто о мелких, которые мы даже не обращаем на них внимания, а надо обращать на них большое внимание. Легко погасить крупную ссору. Легко. Ты взорвался, ты поскандалил с женой или жена с мужем, и тут ты осознал, я человек верующий, надо попросить прощения. Но мелкие, которые незаметные, которые остаются без покаяния, которые остаются без твоего осознания, вот это, казалось бы, вроде мелкие, но это очень большое оружие дьявола в твоей, в моей жизни и в жизни церкви. Легко в церкви увидеть кого-то, кто пришел, да, как у нас пришел один парень, это было, не знаю, может, год-два назад, вроде верующий человек, мы его знали много лет, он пришел пьяный, и когда мы прославляли Бога, он на заднем ряду начал кричать: «Вы не умеете прославлять Бога! Кто так славит? Вы ничего не понимаете в поклонении!» Вот мы умеем, да? Ну, легко избавиться от такого. Ну, пришли ребята, взяли его подмышки, ну, и попросили выйти. Что характерно, я уверен, что потом он будет говорить, что он не скажет, что я был пьяный, там орал, срывал служение. Он скажет: там церковь, меня оттуда выгнали, не ходите в ту церковь. Да? Знаете такую историю? Вот характер человека. Легко бороться с такими проявлениями, когда они явные. Но когда приходит брат или сестра, когда кто-то приходит и в сердце таит обиду, ссора нераскаянная, грех не открыт, не освящен, не опокаян, где-то что-то он сделал и промолчал, вот с этим бороться трудно. Легко получить развод от мужа или от жены, который тебе изменил, и ты это узнал. Но когда он приходит, или она приходит, или он приходит каждый день домой после очередной измены, и тебя просто отвергает, и ты не знаешь причину, что происходит в ваших отношениях. Трудно тогда бороться с ним. Почему он меня отвергает? Почему он меня не желает? Почему он то не делает? Почему он мною пренебрегает? Почему она такая? И так далее, и так далее. Трудно бороться. Согласитесь. Легко решить: а, изменил, все, развод. Или там побили друг друга. Так легко поступить в таких ситуациях. Но когда тайное, это еще раз говорю. А особенно для нас, когда есть в сердце, когда есть что-то неоткрытое, с этим бороться очень трудно. И мы с этим приходим в церковь, мы приносим это семя. И Слово Божье пытается разрушить твои твердыни. А ты выходишь из церкви, это слово тебя, может, обличило, может, наставило, может, еще что-то. И ты выходишь и опять утверждаешь свое в своем сердце. Поэтому ученики говорили, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Поэтому я и говорю, что небольшие раздражения, небольшие мелкие, они имеют очень большое предназначение сатаны в твою, мою жизнь, в жизнь церкви. Дьявол не хочет, не будет стараться сделать тебе что-то грандиозное, какую-то подножку или подлость. Он будет выстраивать мелкие детали, одну за одной, чтобы поразить твой дух, чтобы пришло в церковь раскол, чтобы пришло уныние, чтобы пришло неверие, чтобы принести в церковь заблуждение, чтобы внести в церковь ложь и так далее, и так далее, и так далее. По мелочам. Вы знаете, дьявол трудолюбивый. Дьявол трудолюбивый. Не в пример многим даже христианам. Многие верующие люди, они просто лентяи, духовные лентяи. Или духовные вампиры, которые приходят, чтобы только дать им, дайте, 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 наполняйте, давайте. А ты им говоришь, помолись, не, не для меня. Пожертвуй, не, не для меня, у меня самого не хватает. Дайте, дайте, дайте. Это духовные вампиры. Вот это мы должны научиться, как правильно реагировать на все эти мелкие раздражения, на мелкие неудачи, на мелкие проблемы, на мелкие невзгоды, потому что есть великая награда на небесах. Есть, не пройди мимо твоей награды, не пройди мимо твоей награды. Ефесянам 5 глава, 5 стих. Конкретно подтверждает, что знаете, говорит апостол Павел церкви, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Не просто в Царстве Христа, не просто в Царстве Отца, не просто в Небесном Царстве, а в Царстве Христа и Бога. Потому что Его Царство – единое Царство. И нету другого Царства, нету высшего Царства. Никто, совершающий такие вот действия, не войдет и не получит наследие. Поэтому испытания, которые мы проходим в нашей жизни, гонения, нелюбовь, они держат нас подальше от Слова Божьего. Но, тем не менее, мы должны научиться оставаться сосредоточенными на Слове Божьем. Даже во время испытаний, даже в любой ситуации, мы должны всегда, как говорил Иеремия, извлеки драгоценное из ничтожного. В любой ситуации, какая бы она ни была тяжелая, как бы тебе ни было трудно, ты должен быть сосредоточенным на Слове Божьем. Все твои мысли, вся твоя жизнь, все твое должно быть сосредоточено именно там. Кем бы ты ни был, каким бы ты ни был, но все должно быть сосредоточено только на Слове Божьем. Ну, не только, я, наверное, может, неправильно, но в первую очередь на Слове Божьем. Будь ты бизнесмен, будь ты ученик, будь ты просто рабочий, будь ты просто профессор, кем бы ты ни был, но в первую очередь мы всегда должны понимать, что в первую очередь я Бог, я человек Божий. Я хочу получить Царство Божие. Но не подумайте, что я Бог. Это я оговорился. Это вообще нельзя об этом думать. Но первое, я еще говорю, первое, ты христианин. Для тебя Царство Божие уготовано. И потом, что бы ни происходило в бизнесе, в учебе, в твоем... Не знаю, может быть, ты этот шоумен верующий. Не, ну есть верующий шоумен, нормально. Их очень много, которые делают прекрасные концерты, христианские, гала-концерты, множество церквей приезжает. Это прекрасно, хорошо. Кем бы ты ни был, не зазнавайся. Не зазнавайся. Помни, что в первую очередь тебе приготовлено Царство Божье. А потом... Делай все, что нужно делать на этой земле. Поэтому всегда первые наши мысли, все сосредоточение должно быть на Слове Божьем. И мы должны вооружиться этим же словом, на котором мы сосредотачиваем все свое внимание. Вооружиться словом, потому что, как я уже говорил, если Бог что-то дает нам, Он не дает нам просто так. Он дает нам для чего-то. Если Бог дает нам слово, Он дает нам сегодня слово о нашем месте в Царстве Христа. В прошлый раз Он давал нам слово, как противостоять трудностям. Но мы этим словом должны вооружиться не просто так, чтобы оно влетело и вылетело, а принять его, применять его в нашей жизни. И как, иначе, как ты можешь вооружиться Словом Божьим? Меч обоюдоострый на устах твоих. Слово Божье в устах наших, которое разрушает твердыни дьявола. Это оружие. Если Бог тебе это дает, то ты должен его применять. Дьявол приходит искушать, дьявол... Ты не убегаешь, ты не проходишь эти трудности. Что ты делаешь? Ты провозглашаешь победу Христа. И в первую очередь ты провозглашаешь, что я дитя Божье, и дьявол, убери свои грязные руки от меня, от моей семьи, от моих детей. Тебе дана власть? Зачем? Наступать. На кого? На дьявола. Мы иногда боимся наступить на него, потому что, о, если я сейчас буду его гнать, то потом у меня будут там неприятности ждать на работе. А он говорит, наступать на змей скорпион, и ничто не повредит вам. Скажи это дьяволу. Ничто мне не повредит. Ни на работе, ни в учебе, ничто. Никакая твоя бесовская сила и нечисть не повредит мне. Заявляй о себе в духовном мире. Тебе уготовано царство. Тебе уготовано место. И сам Бог уже определил. Я еще раз говорю, даже Иисус сказал, это уготовано Отцом моим. И я не знаю, какое место уготовано каждому из нас. Но единственное, что я знаю, что все мы должны быть там. Ну, если ты живешь в конце улицы, там какая там может быть улица? На небесах. Рубиновая, алмазная, да? Какие могут быть улицы на небесах? Ну, город золотой, Иерусалим, это мы знаем. А улицы умощены золотом, алмазами, рубинами. Та алмазная, та... Если ты живешь на алмазной улице, а я на бриллиантовой, то когда зазвучит труба, мы все вместе выйдем и в радости будем славить Господа нашего. Какая мне разница, буду я справа от Иисуса или слева от Иисуса? Поэтому вооружайтесь Словом Божьим. Что значит вооружиться на Словом Божьим? Как верующие люди, мы должны быть теми людьми, которые регулярно проводят, в первую очередь, свои отношения с Богом в молитве. Это общение с Ним. Когда ты проводишь Слово в молитве, ты начинаешь понимать, что ты хочешь слышать Его Слово. Потому что ты начинаешь понимать, рано или поздно ты поймешь, что молитва – это не монолог, это диалог. Потому что, как правило, когда мы только приходим к Иисусу Христу, наша молитва – это «дай, хочу, мне надо, ты обещал». И мы как маленькие дети. «Дай конфету». Нельзя шоколад детям. «Дай конфету, хочу конфету». Но когда ты вырастаешь, духовно подрастаешь, ты уже не говоришь «дай». Ты говоришь, Господь, дай мне, чтобы я мог дать больше людям. Господь, скажи мне слово Твое, куда мне идти? Господь, скажи мне слово Твое, что мне делать? Как мне поступать? Ты уже не о себе беспокоишься. Ты уже беспокоишься об окружающих тебя. Господь, что мне сказать этому человеку, чтобы его коснулось слово Твое? Скажи мои через мои уста. Помните, вы будете устами моими. Мы желаем слышать Слово Божье. И когда ты приходишь в этих отношениях к Богу и начинаешь Его слышать, то ты, ну, у тебя нет другого варианта. Ты начинаешь размышлять. Это следующая стадия развития твоих взаимоотношений с Богом. Ты начинаешь молиться, потом желаешь слышать, и потом начинаешь размышлять над этим Словом. И когда ты начинаешь размышлять над этим Словом, о, тут вот приходит. Потому что знаешь, к чему приводит размышление над Словом Божьим? Размышление над Словом Божьим приводит тебя к исполнению Слова Божьего. Вы понимаете, какая цепь идет? Это не просто ты пришел, прибежал, аллилуйя, аминь, да прославлено будет имя Господа во имя Иисуса Христа, аминь, и побежал. Итак, приходит время практиковать Слово Божье. И вот когда ты начнешь практиковать Слово Божье, есть следующее нечто. Когда ты начнешь практиковать Слово Божье в своей жизни, жить по этому Слову, утверждая его, в каждой ситуации, знаешь, что произойдет с тобой? Тебе нужно будет научиться работать с Божьей силой. Понимаешь? Понимаешь? Потому что тебе нужно будет научиться, когда ты пройдешь все эти этапы своего духовного роста, развития духовного, как христианин, когда ты начнешь размышлять над Словом Божьим, поступать, практиковать по Слову Божьему, то тебе нужна будет сила для того, чтобы исполнять это все. Бог будет действовать не просто так, когда надо. Я не говорю о чудесах и знамениях. Я говорю о повседневной и нормальной жизни христианина. Конечно, если ты такой твердый христианин, и у тебя вся жизнь состоит из чудес и знамений, это прекрасно. Напиши мне рецепт, дай мне консультацию, я тоже так хочу. Но когда ты начинаешь практиковать Слово Божье, тебе необходима Божья сила. Вот тут тебе нужно умение работать с Божьей силой. С Божьей силой. И Царство Божье, оно действует, знаете как? И живет по нашей вере. Поэтому, когда мы начинаем что-то делать в нашей жизни, какие-то вещи с Божьей силой, то мы должны делать такие вещи, которые наша вера сильна сотворить. Наша вера в Иисуса Христа. И когда ты исполнен этой силой, и в тебе живет вера, которую мы получили несколько проповедей назад, ты получил веру? Ты взрастил ее? Аминь. Взращивайте, взрастили, молодцы. Кто не взрастил, взращивай, трудись над этим, чтобы сила Божия действовала в тебе. Поэтому ты должен делать те вещи, которые твоя вера сильна сотворить. Это будет не твоя работа. Потому что во всем этом постарался Господь Бог, Дух Святой, Иисус Христос. Взрастил в тебе, дал желание, помог тебе, утвердил тебя, спас тебя, все сделал, все принес тебе. На, бери, пользуйся. Ну, слово «бери» мы очень любим, мы берем. А вот пользоваться мы не всегда можем. Ну, можем-то всегда, но хотим ли мы всегда? Другой вопрос. Поэтому мы, как верующие люди, не должны быть и не можем быть обескуражены тем, что вокруг нас происходит, тем, что мы видим вокруг себя, тем, что мы знаем эти политические дебаты, мы знаем это все, мы знаем какие-то конкретные отдельные, может, события, отдельные какие-то, может быть, в каких-то странах, в каких-то регионах страны, в каких-то городах. Мы все это знаем. Оно не должно нас обескураживать. Мы должны понимать, в первую очередь, о Царстве Божьем. И в Слове Божьем утверждаясь, дьявол будет обескуражен в твоей жизни. Если один раз в твою жизнь, в твои уши пришло что-то негативное, и ты это отверг, или просто помолился о той ситуации, или отверг, что это ложь дьявольская, или просто благословил тех людей, вместо того, чтобы поддерживать вот эту информацию. Раз, второй, третий раз, на третий, на четвертый раз дьявол отступит. Может отступить и на второй раз, может на десятый отступит, но он отступит, он будет обескуражен. Он будет обескуражен. И мы не можем поддаваться слабостям, мы не можем поддаваться лени, и мы должны быть настроены постоянно на победу со Словом Божьим, которое нам уже дано. Но в каждой ситуации тебе все-таки надо преодолевать. В каждой ситуации тебе надо еще раз быть победителем и утверждать ту данную тебе победу. И утверждать ее, не просто утверждать, потому что пастырь сказал, надо утверждать. Ну вот я утверждаю. Чем ты ее утвердил? Словом Божьим. Болен ли кто? Ранами Иисуса я исцелен. Я утверждаю эту победу. Поставил врач тебе тот диагноз, который тебя не удовлетворяет. Я отменяю и аннулирую всякий диагноз человека. У меня есть мой целитель Бог. Пойду к пресвитерам. Пусть возложат руки на меня, помажут елеем, и молитва веры исцелит меня. Понимаешь, что значит действует Слово Божье? Поэтому жизнь в Царстве должна стать нашей реальностью. Жизнь в Царстве Божьем. В том месте, где уже уготовил нам Бог, оно уже должно стать для нас реальностью. Это не мечты. Да, я не знаю, какие сундуки. Да, я не знаю, какая квартира. Не знаю, ну не показал мне Бог. Я был на небесах в свое время, но я не видел эти жилища небесные. Но я знаю, что они есть. Какие-то есть. А может, это просто шалаш из вета, которых мы смотрели на праздник Суккот. Может, это такие шалаши там Богу. Не знаю, но знаю, что они есть. Если Иисус сказал, пойду и приготовлю вам место. Обители у Отца много. Значит, Он пошел, чтобы позаботиться о твоей жизни в Царстве Его. Поэтому, когда мы живем в этим Словом, и вера наша действует, и сила сходит с Божьей для нас, то мы должны понимать, что Царство Божье, оно основано не на словах, не на нашей болтливости, не на наших каких-то человеческих этих философских размышлениях или еще чем-то. Оно основано на силе Божьей. 1 Коринфянам 4:20. Царство Божье не в слове, а в силе. Речь не идет о Слове Божьем. Царство Божье не в слове. Просто знать, что ты спасен, просто знать, что я член церкви, просто знать, что я там прихожу по воскресенье, просто знать, что я свечку поставил, просто знать, что я там что-то пожертвовал, просто знать – это твои слова. Я ложу в Царство Божье, вкладываю свое время, я вкладываю свои финансы, я вкладываю все, что у меня есть, я ложу в Царство Божье, и я уверен, что Бог мне воздаст жизнь и жизнь с избытком. И этим я стою, и это моя сила. И как бы мне ни было трудно, пусть я не доедаю, пусть у меня нету душа, пусть я, извините за выражение, дурно пахну, но у меня есть больше. У меня есть больше. И в этом моя сила. Не просто в словах. Я же дал, ну я дам, ну я сделаю, ну я приду. Кому мы делаем одолжение? Кому? Богу? Бог не нуждается в наших подачках. Он не нуждается, чтобы мы Его исцеляли. Он не нуждается, чтобы мы Его поддерживали, как поддерживал один брат, посылал Дух Святой на меня. Что ты делаешь? Я усиливаю работу Святого Духа. Думаю, ничего себе. Брат сильный, даже силу Духа Святого усиливает. Прогрессивный. А я тут печатаю. Даже этого планшета нету. Люди уже силу Духа Святого усиливают, а мы еще на месте топчемся. Поем просто нормальные песни какие-то. Не рэп, не какие-то такие, что крышу сносит. Ну, знаете, у нас аппаратура, если мы включим на всю, то точно крышу снесет. Лучше всех. И наш Бог лучше всех. И мы, дети Божьи, лучше всех. Аминь. Аминь. Слава Богу. Ибо Царство Божье не в слове, не в болтовне нашей, что я спасен, а я посещаю, а я хожу, а в силе. В силе Царство Божье. Поэтому власть есть у нас. Даю вам власть, значит, ты должен выиграть любое сражение в своей жизни и получить победу в любой ситуации твоей жизни, в любой. Нету там, где Бог проигрывает. Ничего в твоей жизни нету такого, где Бог может проиграть. Ничего. Царство Божие дает жизнь добра и мира и радости. Это то, куда мы стремимся. Это не я сказал. Это сказал в послании к римлянам апостол Павел в 14 главе, 17 стих. Ибо Царствие Божье не пища, не питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. А где Дух Святой? На небесах или где? Вот Он здесь на земле. Он часть того небесного Царства, которое сейчас здесь. И когда ты... Иисус-то там, а Дух Святой здесь. И вот когда ты часть царства уже, то значит во Святом Духе ты. Ты понимаешь? Если ты часть Царства Божьего, живешь уже тем Царством, несмотря на то, что ты еще здесь, значит, ты во Святом Духе. А во Святом Духе, жизнь во Святом Духе – это праведность, мир и радость. Аминь. Слава Господу. Ты принимаешь сегодняшнее слово. Ты принимаешь то место, которое тебе уготовил Господь. Правильно делаешь, что принимаешь. И всякое сомнение, всякие дела дьявола, которые нашептывают в твой разум, всякая мысль, которая тебе приходит о том, что «а вдруг?», «а если?», гони, гони этого дьявола. Иисус смотрел на Петра, любил Петра, и он не побоялся ему сказать «отойди от меня, сатана», потому что он видел, что дьявол дал ему эту мысль. Дьявол дал ему не то, что Божье, не то, что о Царстве Божьем мысль. Понимаете? Не бойся прогнать дьявола из своей жизни. Я знаю, одна сестра своему мужу, когда он там орал, когда он идет на служение, он там плохие слова говорил и матом гнал, и она однажды не выдержала, повернулась ему и сказала: «Пошел вон от меня, сатана!» И он замолчал. И она спокойной, как победитель, пошла на служение. Такими мы должны быть во всех ситуациях, но с мудростью, конечно. Аминь. Давайте склоним наши головы.